жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Антон Домке. Но на самом деле я не точна. Гость не у нас, а в гостях я. Сегодня у нас не студийная запись. Сегодня мы находимся в республике Коми, Сыктывкар. Мы находимся в небольшой церкви. И Антон – член этой евангельской церкви. Но судьба была такова, правильно я понимаю, что ничего не обещало тебе вот такого спокойного будущего, вот такой размеренной жизни, вот такой безопасной жизни, так?
Да.
Антон, наша программа «Выбор» называется, и так или иначе, что-то было до и что-то после, как бы разделилось на после и до. Расскажи о себе.
Ну, я вырос в небольшом селе, 1003 человек где-то примерно учился. Когда пошел в школу, учеба, можно сказать, не складывалась. Учился в большей степени тройки. Родители, вырос я в полноценной семье, есть папа, мама, брат и сестра, но родители, можно сказать, того времени не уделяли в своей жизни, потому что были заняты работой. И с утра уходили, и поздно вечером приходили. И, можно сказать, я был предоставлен сам себе в возрасте, в жизни. Чего-то добивался, все постоянно старался сам, потому что учился от жизни. Старался брать от тех, от кого видел, от друзей, от в школе каких-то людей. Но в большей степени меня клонило к тому, чтобы как-то делать именно не в том дело, чтобы хорошее, а все наоборот. Учился всему плохому, рано начал курить, это где-то, может, 3-4 класс уже начал курить. Вот. Потом уже ближе 6 класс, 7 класс уже начал вино выпивать.
Антон, вот ты можешь все равно привести какую-то причину? Вот какие-то обстоятельства? Вот сейчас уже совсем с другой стороны, как полюс сейчас другой. Ты можешь сказать, почему? Вот такой гнусный характер или все-таки обстоятельства?
Ну, и обстоятельства, и хотелось как-то, как все жить. Видел своих сверстников, потому что многие сегодня как-то хотят, может, раньше повзрослеть, и стараются вот этими вещами, сигаретами, алкоголем, они выразить свое состояние, выразить себя, показать себя как-то выше своих сверстников, выше тех людей, которые их окружают, что вот они какие употребляют это все.
Ну, я правильно понимаю, что каждый возвышается тем, что в его руках. Может быть, они возвысились бы чем-то другим, Ньютоном кто-то бы стал. Но вот что в руках есть, тем и возвышаются.
Ну, в основном.
Что подручно.
Да, в основном, потому что это очень доступно, так скажем. Да? Это легко, самое такое, ну, простое, что может. Можно взять как быстро, да, ну, это доступно, потому что сегодня в этом мире. И я этим пользовался и шел. И в дальнейшем нужны были также и деньги, и я стал потихоньку воровать. Мы ходили в магазины и просто воровали еду, там еще что-то. Этим тем самым я опять же у друзей своих какой-то, ну, рос в их глазах, потому что они видели, ну, что я как-то там стремлюсь к каким-то там действиям, да, хотя и противозаконным. Они этого не могли, потому что они боялись.
Ну вот ты закона. Сказал сейчас правильно. То, что кто-то не смог, смог ты, это уже авторитет.
Да, что-то вот подобие этого. Но дальнейшее жизнь, она немного вот закрутилась. Это пусть мы возьмем уже возраст. Я пошел в армию 18 лет, школу закончил, еле как меня и то оттуда, так скажем, благополучно отправили. Ушел в армию, отслужил 2 года, возвратился, думал как-то поменяю своей жизни. Кстати, я там очень, ну, бросил курить, и меня что-то, ну, что-то сдерживало. Но прошло какое-то буквально полгода здесь уже, когда был на гражданке. Опять же компании, друзья, алкоголь. Опять все это закрутилось, опять сигареты вошли в мою жизнь. Друзья начали предлагать, бывало, и там Анашу что-то покуривать. И потихоньку-потихоньку до 24 лет и у меня друзья такие появились, которые употребляли вот эти спайсы. Тот наркотик, который также был в каком-то понимании доступен, сегодня называют их легкие, это курительные смеси. И в дальнейшем я познакомился с людьми, которые просили меня доставлять наркотики в колонии. Это была колония общего режима в Коми Республике, где я недалеко жил. И туда я ездил, они договаривались, и я сперва получал, прятал их в потаённые места, чтобы их не нашла администрация, и так они попадали в колонию. Но рано или поздно мы все понимаем, что все, что бы ни делать, да, оно выявляется в свет. И здесь меня тоже, так скажем, поймали за то, что я эти наркотики складывал, прятал и поставлял в дальнейшем в колонию. Мне дали 4 года срока, где я отбывал наказание. И там, когда меня закрыли, я ощутил вот ту, на самом деле, беспомощность, то, что я оказался в том месте, что я вообще ничего не могу сделать в этих четырех стенах. Я вообще начал задумываться о жизни, почему вот именно я, почему не кто-то другой, многие...
Антон,
вот...
объясни мне такую вещь. Ты делал достаточно экстремальные вещи. Наркотики курить, и то противозаконно. Хранить, и то противозаконно. Да. Но ты делал вообще еще круче. Почему ты к себе не примеривал тюрьму? Почему вот сейчас ты так говоришь, что оказался и удивился?
На самом деле я вот не думал, что меня именно посадят, что именно я попадусь. Я был самоуверенный в каких-то вещах своих. И на самом деле, я когда оказался там, я понял, что это, ну, на самом деле, все мои какие-то преувеличенные, может, фантазии. На самом деле, это все было, ну, не так. Это... Я обманывал сам себя.
Это была игра в крутость.
Это была, да, игра в крутость. Я вот с вами согласен, и это сейчас сегодня сознаю очень. И многие сегодня вот этой игрой, на самом деле, вот люди живут, не понимая последствий.
Антон, ну взрослые люди живут этим, 30-40-летние. Они не отдают себе отчет, что это игра.
Не отдают отчет, да. Они на самом деле не отдают отчет. И я встречался с такими людьми, и они в этом превозвышались, как-то себя хотели поднять, но я понимал, что, ну, то, что они говорят, это все пустое. Я прошел это все, и пусть мне было на тот момент, да, 24, там, 25, когда я, так скажем, понял смысл жизни, да, в 25 лет, я понял, что это все пустое. Когда уже оказался я в тюрьме, я, видя этих людей, которые живут и жили так же, это все как пустое, знаете, не было какого-то смысла их жизни.
Хорошо, но смотри, ты не мог сразу стать пастором, проповедником, философом, оказавшись в тюрьме. Не тюрьма делает человека рассудительным. Ты просто увидел много людей, много, как увидел, я понимаю, да, которые примерно одно и то же делали, да, да, и оказались вот в этой куче.
Да.
И ты в своих каких-то там 24 года стал разгребаться. Расскажи чуть подробнее.
Я вот, да, в первую очередь я задумался, вот как я уже говорил, почему именно со мной. Начал как-то размышлять и о жизни. В чем, знаете, когда я посадили меня, да, когда я находился в этой камере, был трезвый ум. В трезвом уме я начал размышлять, да. Вот люди живут, вот у меня много друзей, да, которые строят какие-то жизнь, какую-то семейную, там, заводят семью, устраиваются как-то, начинают работать, строят дома, начинают полноценно жить, а моя жизнь, она как-то проходит впустую, ничего нету за спиной. На сегодняшний день, ну, судимость – это вообще просто страх. Понимаю, что тем самым я родным своим нанес боль. близким тоже боль. Тем самым, ну, те друзья, перед кем я хвалился, да, своим какой-то возвышенностью, которой на самом деле не было, они все куда-то ушли, развернулись, никто не остался, никто... Мало кто стал там поддерживать материально, там, потому что.
И опять-таки, ты в первый раз убедился в том, что вот эти друзья, они же самые ценные. Ведь мамам доказывают, женам доказывают, что вот эти все чистенькие, хорошенькие, они не друзья. Вот наши друганы, они будут стоять стеной за тебя. Так? И что?
Ну, в первую очередь, да, такие мысли, ну, а потом это
то есть вот эта вот миф. Вся гора на тебя свалилась, а кроме тюрьмы все вот эти понимания, они развернулись и ушли.
Ну, вот...
Ну, вот эти якобы друзья.
Да, якобы друзья. Многие, они развернулись. Мало кто стал поддерживать. И отношения, и какая-то поддержка... Было очень мало вот того общения, которое было до этого. Оно просто, ну, исчезло, так скажем. Но в первую очередь это обернулись те, это на самом деле родители, вот, от кого я мог точно видеть ту поддержку, которую, можно сказать, я не ожидал на самом деле. Потому что таким предательством, что я их предал, это, конечно, было сильно...
И что ты взамен получил, ну-ка, от них, что ты получил в это время?
Они меня просто начали, они простили меня в
первую
очередь.
Они простили тебя сразу?
Они меня простили.
Ого.
Мама меня вот в первую очередь, когда вот я ей написал, позвонил, она простила меня, она говорит: Антон, я все понимаю, но я сам сказал маме, прости, что вот так вот все получилось. Она говорит: я тебя прощаю. И обещала, ну, в дальнейшем поддерживать. И я не помню, чтобы в каких-то моментах она там отворачивалась, когда мне было трудно.
Хорошо, в пару словах мне сейчас скажи. За какое время в тюрьме, примерно месяцы или годы понадобились, чтобы понять вот это? Ведь родители первые враги у таких парней, как ты. Вот тогда, когда они чудят.
Да.
А вот эти якобы друзья – это самые крутые друзья. И тут у тебя все переставилось местами. Сколько тебе понадобилось времени в тюрьме, чтобы понять, что мама – друг?
Буквально месяц. За месяц я осознал это. Они первые приехали, они первые нашли меня сами, можно сказать. Потому что я не мог ни написать, потому что у меня не было. И меня, когда закрывали, у меня ничего не было, никаких принадлежностей.
А далеко увезли?
Ну нет, я был рядом, там, буквально в 15 километрах, и не друзья приехали, хотя они все знают, да, где я мог находиться, это в СИЗО, ой, не в СИЗО, а на ИВС, они могли бы там хотя бы какие-то первые принадлежности, да, что необходимо привезти, но не они привезли, а именно родители.
Антон, Бог тогда тебя присмотрел, я тебе скажу точно это, потому что часто наши гости рассказывают о том, что именно дьявол продолжает действовать через этих друзей вот в такую сторону, что они привозят все необходимое. Они возят, они носят, они протискивают, и человек продолжает заблуждаться.
Может.
Просто на самом деле вот таким вот, может быть... чем-то для тебя очень отрицательным. Бог тебя сохранил, потому что мысли твои стали меняться.
Ну, мысли, да. Тут такая ситуация, конечно, я не задумывался об этом, что и вправду как-то дьявол тоже может использовать,
конечно,
друзей. Да.
Ты знаешь, так ценят их. Вот
да.
Такие друзья, и сигареты пропихивают, и вот все, что нюхать, все, что курить, все пропихивают.
Но оказалось, вот наоборот, Бог тут уже... вставил какую-то защиту. Я так считаю вот на сегодняшний момент, что и постепенно, потихонечку он действовал. И были у меня даже и понимания, и размышления, да, о Боге. Что-то, ну, вот я здесь, да, вот эта пустота, я не могу ни с кем поговорить. И вспоминаются, вот у меня бабушка, она постоянно молилась. И вспомнилась почему-то мне вот бабушка в те моменты, потому что в тех обстоятельствах вспоминается многое, и размышляешь, и вспоминаешь, кто что говорил, как было, что видел, и вот какие-то вспоминания тоже, вот вспомнилась бабушка, и какие-то мысли пришли о Боге, да, и я на самом деле вот тоже возопил, я говорю: Господи, помоги. Но эти слова, я сейчас вспоминаю, они были минутны, буквально, потому что прошло какое-то время, я опять... там доставал сигареты, там матюгался, там просто ненавидел всех и все. Хотел какой-то справедливости, но почему нету той справедливости, да?
Хорошо, но это какой-то пунктир. Это даже не стрелка, а такая вот пунктирная стрелка. Но все равно она была направлена на вот этот единственный выход, который в Боге. Хорошо. Как развивалась дальнейшая твоя жизнь в тюрьме? Как твои мысли дальнейшие развивались? И, естественно, уже последствия этих мыслей. Ты расскажешь нам во второй части программы, а сейчас для всех нас прозвучит песня.
Тебе я превозношу твой дом святой, и душа в любви к тебе плачет и поет, лишь уповая в тишине. Плачет и поет мой Бог к тебе. Я люблю тебя, мой Бог, свою отдам тебе. Я молю, чтоб день и ночь был слышен голос твой во мне. Я люблю тебя, Господь, жизнь свою отдам тебе. Слышен голос твой во мне. О мой Бог, ты прости меня за все прегрешения мои. Научи, научи меня, как мне получить прощение у твоей любви? Мне дорогу к жизни покажи. Я люблю тебя, мой Бог, жизнь свою отдам тебе. Я молю, слышен голос твой во мне. Я люблю тебя, Господь, жизнь свою отдам тебе. Я молю, чтоб день и ночь был слышен голос твой во мне. Thank you.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Антон. И опять-таки я поправлюсь, не наш гость, а сегодня мы в гостях в далекой от Москвы республике Коми, в ее столице Сыктывкаре, в небольшой церкви, где ты член церкви, да, Евангельская церковь. Хорошо, Антон, поговори буквально две минуты со мной на тему. Я очень жалею людей, потерявшихся. Я их жалею в переходах, я их жалею на улицах. Ну, всюду, где я их встречаю. А в более каком-то пролонгированном, долгом общении. Но ты понимаешь, что одно? Невозможно подать руку помощи. Отвергают. Отвергают. Нет, говорят. Вот говорят нет. Что это за нет такое? Оно просто иногда меня до слез доводит. То есть я недавно вывезла таких двоих парней в реп-центр, и они такие были благодарны. Через 5 дней мне сказали, что они оттуда сбежали. Что это за нет?
Ну, мое мнение это, что люди не хотят расстаться с этим грехом, потому что следование за Богом – это надо поменяться полностью, кардинально. Это развернуться на 180 градусов. Но многие не хотят оставить того, что им привычно. Не хотят оставить того, что они в какой-то степени, может, полюбили.
Ну и в какой-то степени это труд на своей
жизни. Это труд, да.
И то есть ведь Бог не то, что зажигает какие-то такие огни над тобой, фейерверки, и ты совершенно весь в белом стоишь уже, нет?
Нет, на самом деле, это все, ну, не так. Чтобы как-то изменить свою жизнь, это всегда нужны какие-то усилия. Не какие-то, а это нужны на самом деле усилия. И в дальнейшем, если вот уже смотреть, если ты следуешь за Богом, то Господь тебя не оставит, Он тебя поддерживает. Я знаю, что Он заботится и в каких-то моментах даже останавливает людей, чтобы не сделать каких-либо ошибок. Потому что это и в моей жизни было, когда я последовал за Богом, в первую очередь, это были усилия себя преодолеть, чтобы как-то познать Его, какой Он на самом деле.
Кто тебе помог?
Ну, мне помогли люди, которые меня окружали. Это верующие люди, которых я повстречал на своем пути и... Это в первую очередь это Библия, когда я начал ее читать. Хотя мне многого было непонятно, но у меня было какое-то желание. Каждый стих, когда я разбирал и слышал, как мне его комментировали и что там говорилось о нем, я задумывался, неужели это правда? И я хотел найти эту истину, эту правду. И в дальнейшем мои познания, мое рвение к познаниям, оно проявилось в моей, так скажем, вере. Потому что я уверовал, когда я больше и больше познавал, я понимал, что Бог есть.
Кто дал Библию? Кто курировал? Кто наставлял? Были такие? Или чисто Библия и ты?
Нет, вот опять же возвращусь чуть назад. Это когда я находился в колонии, примерно через полгода я пошел в молитвенный дом. Там у нас между отрядами стоял молитвенный дом, стоял, и вот 7 января на Рождество, ну, так как все ходят, а вот желание какое-то у меня уже было сходить, вот, и мама мне частенько писала и говорила, что сходи в церковь, помолись. И вот у меня это желание тоже, оно проявлялось, и в первую очередь я встретил человека, который уже ходил в этот молитвенный дом, и когда ходил я в локальном участке, прогуливался и смотрел на этот молитвенный дом, размышлял, вот, сейчас будет праздничный это был день, я говорю, вот завтра схожу, помолюсь, как-то ждал какого-то утешения и понимал, что там я обрету это утешение. И вот он мне предлагает, подходит этот парень верующий и говорит, хочешь сходить вот в молитвенный дом? Я такой, да. Ну и разговорились, он мне немножко объяснил, и на следующий день вечером, украдкой, так скажем, все равно какой-то был страх, презрение от осужденных, потому что многие смотрели, многие видели, кто туда ходит, зачем ходит, и потому что были рассуждения о людях верующих. Ну, я сперва как-то сильно не придавал значения, но все равно старался тоже не подавать поводу. И вот вечером я собрался, пошел с ним, и когда пришел туда, там сидело человек 7. У них были по Библии, по Новому Завету, они размышляли. Ну, когда я пришел, поприветствовался, с ними познакомился. Они говорят: можно, Антон, мы, ну, мы будем служение проводить, будем петь песни, псалмы. Я говорю: ну, делайте, что хотите, а я здесь в сторонке посижу, там сел на лавку и сижу. И вот они прославляют Господа. И когда вот я услышал пение, в тот момент, на самом деле, я просто... Во мне началась борьба. Я такого никогда раньше, ну, не ощущал, не чувствовал. Я просто хотел оттуда выбежать. У меня такое желание было не слушать это все. Но не знаю, как, я просто преодолел себя. Потому что я, когда идти туда, я, можно сказать, сам себе пообещал, да, что я найду там успокоение, я приду туда и побуду там. И когда началась вторая, так скажем, часть, когда один человек встал верующий и начал молиться, и молиться за меня, в тот момент я не понимаю, что происходило, но что-то, вот знаете, такое дало успокоение.
Знаешь, то, что я слышу? Ты куда-то кинулся, вот как бывает, с головой. Абсолютно неизвестно еще куда, но ты доверился.
Я доверился, да, хотя не понимал, что происходит, я вообще не понимал, ну, вот, но как-то вот доверился.
Ну вот совершенно это слышно в твоем рассказе. Ты чему-то доверился абсолютно неизвестному.
Да. И когда вот все это прошла церемония, я пошел на отряд. Ну знаете, когда я шел... У меня просто вот внутри было какое-то спокойствие и радость. Когда зашел в отряд, все многие знают, что и там мы делали противозаконные действия, это также употребляли и наркотики, и курили, и выпивали. И когда меня увидели окружающие люди, да, осужденные, они увидели мои глаза, мою улыбку, и они мне сразу говорят: «Антон, иди сюда», говорит. Я подхожу, они, чтобы никто не слышал, говорят: «Давай делись». Я такой: «Чем делиться? Что ты, говорит, употреблял?» Я говорю: «Я на самом деле ничего не употреблял». Они говорят: «Чё ты такой веселый? У тебя глаза, ты посмотри какие». Я просто на самом деле вот больше ничего не мог сказать. Я просто...
А что, делиться надо было? Тем? Делиться, конечно. Ты делился или ты немножко застеснялся?
Я просто не понимал, как бы, что вообще происходит. Во мне была такая загадочная, что это вообще случилось, что произошло на самом деле, почему это так вообще действует. Я просто лег на кровать и начал вообще размышлять над этими действиями.
То есть ты совершенно новеньким лег на кровать?
Я просто не понимал, что произошло, и просто размышлял вообще над этими действиями, которые происходили последние буквально минуты. И в дальнейшем уже я так считаю, что Господь начал во мне действовать, у меня проявилось какое-то желание, меня вот звали также верующие в молитвенный дом, я ходил, хотя поначалу было это тоже трудно, потому что какие-то незнания, что-то недопонимание.
Антон, ну Бог о многом позаботился. Вот первое, что мы с тобой говорили, что твои друзья отвяли так. Вполне могли не отойти и продолжать тебя греть наркотиками. Ну и второе, что на вашей зоне оказалась евангельская поместная церковка.
Да.
Небольшая.
Да,
ну, уже. Далеко не везде это тоже есть.
Ну, слава Богу, вот в нашей колонии, в республике Коми есть такие... места, есть молитвенные комнаты, молитвенные дома, где люди собираются, верующие, прославляют Господа и меняются в первую очередь. Потому что я по себе сегодня вот считаю и видел тех людей, которые меня в тот момент окружали, я видел эти новые совсем лица, новые сердца.
Антон, и... вот сегодня мой день начался с того, что пастор церкви Вячеслав встретил меня с поезда, взял мои вещи, положил в сумку, привез вот сюда. У нас было сегодня общение, у нас было чаепитие, у нас было Слово Божье полноценное, две проповеди. По-разному сегодня проявлялось наше общение. Но все время пастор Вячеслав, как фамилия Козлов?
Козлов.
Козлов. Он все время так на тебя тепло смотрел и говорил: «Мой плод, мой плод». Как он участвовал в твоей жизни, Вячеслав,
да,
Козлов?
Вячеслав Николаевич Козлов – это пастор поместной церкви здесь. И он является также тюремным служителем и ездит по всей республике Коми,
Именно вот в тюрьмы.
В тюрьмы, да, ездит.
Вот в эти поместные церкви. Скажи саму вот технологию. Приезжает вот такой наставник, да? Да. Там есть... церковь.
Да.
Кто-то из местных есть посильнее, который ведет собрание, или вы все на равных там?
Ну, есть.
Кто-то?
Всегда, да.
Хорошо. Кто-то, кто раньше уверовал, допустим, более человек утвержденный, да? И периодически въезжает пастор с волей, вот типа Вячеслава Козлова.
Ну, вот, считай, в республике Коми, сейчас я не помню, сколько на самом деле колоний, но примерно штук 8 колоний, которые он постоянно посещает, и вот раза два в месяц он приезжал и к нам в колонию, и когда у нас появлялись какие-то вопросы, появлялись какие-то недопонимания, вот Вячеслав Николаевич нас в этом наставлял и помогал.
Как я это называю из ваших же рассказов, расшнуровать мозги,
да.
Потому что вы небольшие там деятели,
да,
вы иногда заходите в какие-то тупики.
Да, да.
Но то, что Бог спасающий, это легко понять, даже в воскресной школе. Но все-таки дальше есть какие-то истины библейские. И вот приезжает такой пастор, и...
И мы размышляем над Словом Божьим, общаемся. Ну, в первую очередь, нам всегда, когда приезжает человек с волей, это интересно узнать, как на свободе это все происходит. Ну, он делится своими какими-то свидетельствами, рассказывает о церкви, поместной церкви. И говорит, что молятся, и мы понимаем на сегодняшний день, что люди молятся.
И за... правильно ли я понимаю, что уже люди, которые там приняли решение следовать за Господом, они знают, что за воротами не пустыня,
да,
что есть дорожка куда, да?
Да.
Уже ты там уже знал, куда можно пойти, освободившись.
Вот на самом деле это меня тоже очень подкрепляло, и я понимал, что когда освобожусь, у меня... будут те люди, с которыми мне будет интересно, потому что когда человек меняется, и когда он хочет в первую очередь поменяться, надо ему найти то общение, которое ему было бы угодно, а не возвращаться к тем друзьям, которые противозаконно поступают в жизни. И я искал вот этого, и многие, я думаю, ищут сегодня этого, потому что не хотят возвращаться туда, откуда они
Антон,
вышли.
Антон, давай на сегодняшнем примере. Мы сегодня... пережили все, ну, такую печаль. Людмила, да, да, девушка, молодая женщина, сегодня вышедшая из тюрьмы. И очевидно, что она не вполне понимает свой путь дальнейший. И страшно.
Страшно.
Страшно. Она не утверждена, она знает о Боге, но никаких там не то чтобы корней, да? Этого нет. И дальше этот мир, он страшнее тюрьмы сам по себе. Он заштормит... посильнее.
Может, да.
Там песочница все-таки в тюрьме, да? Какие-то есть края. Этот мир снова может заштормить.
Может.
И то, что ты сегодня рассказываешь, у тебя это еще одна милость Божья. У тебя все более очерчено шло. Тебе понятнее было твое будущее. Ты не выпадал, как глупый птенец, не оперившийся, да, из гнезда на асфальт.
Совершенно верно.
Скажи мне, когда ты вышел, вот что ты делал, твои действия?
Ну, я поехал к родителям, потому что я хотел как-то помочь им в первую очередь. Хотя я уже с Господом 3 года, вот я в 2010 году уверовал, в 2013 освободился.
Ты в тюрьме 3 года был с Господом?
Уже с Господом, да, уже познавал, утверждался. Поехал в первую очередь к родителям. Вот, но друзья, они, как говорится, хотели видеть за столом. Звали меня, приглашали меня, но когда я говорил, что нет, хотя был страх тоже рассказывать о Господе, что Господь меня поменял, хотя некоторым и говорил, но в дальнейшем Господь давал какие-то вот моменты в жизни, чтобы я делал сам выбор, решение. И всегда на самом деле выбор и решение за нами. Как ты хочешь в дальнейшем жить? Или идти опять валяться в той грязи, откуда ты вышел, или же жить новой жизнью, светлой жизнью? Пошло какое-то время, и Вячеслав Николаевич предложил мне поехать сперва в лагерь. Христианский лагерь был, детский лагерь. И он пригласил меня туда, чтобы я там послужил. Он проходил буквально там дней 7. Вот, я приехал туда, познакомился с верующими людьми, с братьями, с сестрами, с христианами. И я понял, что я не один. Когда я находился вот в том селе, откуда я родом, там нету по местной церкви, там нету таких верующих, которые ищут сегодня Господа. И когда я приехал вот в этот христианский лагерь, я увидел тех людей, которые такие же, как и я, которые ищут Господа. И в дальнейшем, когда уже этот лагерь прошел, я начал почаще ездить, в каждое воскресенье уже старался приезжать в Сыктывкар, общаться, вот, знакомиться.
То есть я правильно понимаю, ты без реп-центра обошелся?
Да, я обошелся без реп-центра, угу. Без реабилитационного центра.
Послушай, скажи мне вот то, что ты сейчас вел очень интересную нить. Ты сказал, что у человека есть сила делать выбор. Но опять-таки без Бога этой силы нету. Ты можешь вот сомкнуть эти вот концы, которые висят сейчас, не связанные? Мы знаем по Библии, что человек ничего не может. Мы знаем, что может Бог. А все-таки человек может. И в каком случае он может?
Тут такая ситуация, да. Когда нам предлагают что-то, к примеру, возьмем выпить, да, стакан. Вот он стоит перед тобой. Это твой выбор. Или ты пьешь его, принимаешь и делаешь для себя хуже, да. Или же ты отказываешься, да, от этого выбора. Это кажется мой выбор. Но Господь, когда видит вот этот выбор в его пользу, и он понимает, что когда ты познал Господа и следуешь за Ним, то в дальнейшем Он тебе помогает, Он тебя укрепляет.
Изнутри.
Он... Да.
Вот изнутри. Примерно то же самое, что мы сегодня слышали, у нас была проповедь Александра Захарова, да, с которым мы вместе приехали к вам. Сегодня мы гостим у вас. И проповедь была вот об этом у него, что то, что в сердце, то и будет проистекать. То есть получается, что если ты пустил в сердце Господа, да, то решения будут как бы твои, но они будут направляемы Богом.
Да. Да, так и есть на самом деле. Тут такой тоже баланс должен быть, понимание в первую очередь, что ты хочешь на самом деле от своей жизни, чтобы у тебя был конкретный уже выбор. Когда человек уже познает уже в дальнейшем Слово Божье, Библию, да, что Господь, Отец Небесный послал Сына Иисуса Христа оправдать наши грехи, что Он был распят вместо меня, за нас, то когда ты понимаешь вот эту цену жизни, что было сделано для того, чтобы мы жили, и жили не только здесь на земле, а в вечности, потому что мы понимаем, что наша душа, она вечна. Здесь мы всего лишь на этой земле какие-то странники, будем буквально какое-то время определенное, но опять же это все дано Богом.
Антон, и вот прости меня, что я тебя с такой вершины сейчас стаскиваю, ты сейчас сказал именно вершину евангельской вести, а я тебе опять ближе к земле. Значит, ты хочешь сказать, что наше дело, наш бизнес – это знать, чего хотеть.
Да.
Если мы не знаем сами, чего мы хотим, то Бог вряд ли поможет. Получается так, что нужно захотеть, мечтать, и тогда Бог может дать тебе. А если ты пуст, если ты не принял своего решения, не сделал выбора, то до времени Бог будет ожидать от тебя.
Я выбор. Думаю, да. Но это мое такое мнение, конечно же.
Мое тоже такое мнение, Антон. И знаешь, время нашей программы подходит к концу. Мы не особо ограничены. Сегодня мы с тобой бы могли сидеть очень долго, и, может быть, мы это и сделаем. Но вне эфира. И сейчас я хочу тебя поблагодарить, да, сильно. Ты просто именно оказался сильным человеком и, скорее всего, сильным в Господе. Поблагодарить тебя за время, которое ты сегодня нам уделил, и попрощаться, сказать до свидания.
Спасибо и вам за эту возможность, за встречу.
До скорого свидания. И еще мы обозначим, что сегодня я гость в Коми Республике, в Сыктывкаре. Церкви. Сегодня мы сидим на втором этаже в комнате Антона, где его с распростертыми объятиями приняла церковь, пастор Вячеслав Козлов. Мы пишем эту программу, и мы просим прощения, если будут какие-нибудь помехи, да, какой-нибудь шум, у нас не студийная запись, но я думаю, что сам твой рассказ, он поглотит все эти вот помарки, потому что ты очень аккуратно и осторожно двигался в рассказе. Ты практически схему рассказал. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания. С Богом.
С Богом. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А также слушайте нас в интернете 3W. rcr.ru.
Все в словах о любви к тебе я превозношу, твой дом святой, и душа в любви к тебе плачет и поет, лишь уповая в тишине. Плачет и поет мой Бог тебе. Я люблю тебя, мой Бог, жизнь свою отдам тебе. Я молю, чтоб день и ночь был слышен голос твой во мне. Я люблю тебя, Господь, жизнь свою отдам тебе.